Так это настоящая сахарная пудра и настоящий торт. Причем свежий. Сопровождая речь размашистыми жестами, Даррелл тем временем объяснял Сьюки и Джейн свой новый подход к энергетической проблеме. Если использовать достижения геотермики, то стоит вырыть шахту. А почему бы ее и не вырыть, черт возьми? Роют же чуть ли не каждый день 20-мильные тоннели в Альпийских горах. Так вот, стоит вырыть шахту, и единственное, что останется сделать, так это придумать, как не дать энергии сжечь конвертерный реактор, а то металл будет плавиться, как оловянные солдатики, доставленные на Венеру. И знаете, каково решение проблемы? Оно неправдоподобно просто. Камень. Все механизмы, все сцепления и турбины нужно будет делать из камня. И это вполне возможно. Ведь уже теперь высекать из гранита разные формы умеют столь же ювелирно, как фрезеровать металл. Умеют, можете поверить, делать даже пружины из жидкого цемента. Просто его нужно выпаривать до получения бесконечно малых частиц. В начале бронзового века так добывали металл. Еще одним произведением искусства, которое Александра прежде не замечала, была обнаженная женская фигура, манекен, но не с матовой, как обычно, а глянцевой имитацией кожи и без шарниров в конечностях. Творение, по агрессивности напоминающее Кинхольца, но гладкое и с минимумом рельефности, как в работах Тома Вессельмана. Женщина была изображена в согнутой позе, словно ее трахали сзади, с пустым и безмятежным лицом и с плоской спиной, которая могла служить столешницей. Углубление на месте позвоночника было прямым, как жёлоб для стока крови на скотобойне. Ягодицы вызывали воспоминания о двух связанных вместе мотоциклетных шлемах. Скульптура встревожила Александру своей кощунственно упрощенной схожестью с ее женскими фигурками. Она взяла с подноса, предложенного Фиделем, еще одну маргариту, с удовольствием слезала соль с края бокала. Это абсурдный миф и клевета, будто ведьмы питают отвращение к соли. Селитра и рыбий жир, ассоциирующиеся с крестьянской добродетелью, вот чего они не выносят, и неторопливо двинулась по направлению к хозяину. «У меня печальное эротическое настроение», — сообщила она. «Мне хочется лечь в ванну, выкурить косячок и вернуться домой. Я дала слово няне, что буду не позже половины одиннадцатого. Это была пятая няня, которой я позвонила, и я слышала в трубку, как мать кричала на нее откуда-то. Родители не желают, чтобы их дети даже приближались к нам». «Вы разбиваете мне сердце», — ответил Ван Хорн, потный и крайне взволнованный после того, как он только что заглянул в геотермическую печь. «Не торопите события. Я еще не оторвался. К тому же существует определенный план. Сейчас сюда спустится Дженни». Александра заметила необычный блеск в налитых кровью глазах Ван Хорна. Он выглядел испуганным. Но что могло его напугать? Выход Дженни был бессловесным. Она появилась на покрытой ковровой дорожкой спиральной лестницы со стянутыми на затылке, как у Эвы Перрон, волосами в зеленовато-голубом банном халате до полу. В качестве отделки на халате над каждой грудью красовалось по три украшенных вышивкой разреза, похожих на большие бутоньерки. Александре они напомнили военные шевроны. Лицо Дженни с широким круглым лбом и твердым треугольным подбородком сияло чистотой и было лишено какой бы то ни было косметики. Не украшала ее и улыбка. «Даррелл, не напивайся», — наконец произнесла она. «Когда ты пьян, то соображаешь еще хуже, чем когда трезв». «Но это его вдохновляет», — с присущей ей дерзостью возразила Сьюки, нащупывая стиль поведения с этой новой женщиной, живущий теперь здесь, в доме, и в некотором роде находящийся под защитой хозяина. Дженни, проигнорировав ее замечание, повела взглядом поверх их голов. «А где мой милый Крис?» «Молодой человек, библиотека, читать журналов», — подала голос из угла Ребекка. Спустившись на две ступеньки, Дженни обратилась к Александре. «Александра, взгляните!» Она развязала пояс и широко распахнула халат, выставив на всеобщее обозрение свое белое тело со всеми его округлостями, детскими жировыми складками и облачком мягких волос площадью менее мужской ладони.